вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, в это время разбираем ключевую историю этого дня вместе с авторитетным человеком. У нас на связи Олег Лурье, журналист и правозащитник. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, давайте продолжим темой, которую, по крайней мере, у вас в социальных сетях, у вас в профиле, ну, по крайней мере, в ЖОМ-журнале, очень широко про нее можно почитать, у нее обширно, и вы про нее пишете и с интересом, и с познанием, и с эмоциями, очень такими, очень привлекательно. Дело в том, что дело Магнитского в Швейцарии завершается. Можно даже, грубо говоря, вот если совсем вот для человека, который ничего толком не знает, но можно понимать, что это был тот самый фундамент, это было то самое основание для многочисленных актов, которые принимались разными странами, в которых содержались различные ограничительные меры для российских граждан, для российских чиновников, для российских политиков. Вот я хотел бы у вас тоже здесь, наверное, спросить сначала, для международной политики какой будет эффект? Будет ли, грубо говоря, то, что швейцарская прокуратура постановила, что никаких доказательств нет, и прояснить ситуацию вот с тем с убийством, ну, как сказать, не представляется возможным, что это означает дальше? Или уже, грубо говоря, ситуация замылена, и как бы, ну, вот все решились на то, что правда никому не интересно, все останется как вот сейчас есть?
Нет. Дело в том, что случился прецедент, случилось такое событие, которое произошло, которое по сути весь закон Магнитского, список Магнитского, акт Магнитского, дело Магнитского по сути превратило в ничто, в пустышку. Потому что сам закон Магнитского, который принимали, Барак Обама подписал, принимал Сенат, Конгресс. То есть этот закон, отчасти и вот все, что там трактуется, это начиналось с этого швейцарского уголовного дела, где они выясняли, что вот якобы это те самые найденные Магнитским деньги, за которые его убили в СИЗО. Ну, вот такая версия, закон, санкции и так далее. И проходит 10 лет, дело расследуется. И вдруг, неожиданно, да, видимо, для многих, выясняется официальная бумага, подписанная прокурором Швейцарской конфедерации. То есть, где черным по белому говорится, что в связи с, на основании такой-то статьи, которая подразумевает отсутствие улик, отсутствие доказательств. На основании этого уголовное дело закрывается. Деньги там, по-моему, по этому уголовному делу более 8 миллионов долларов возвращаются тому же там российскому бизнесмену Денису Кацилу. Его компания возвращается, и как бы незаконно обвиненные в этом уголовном деле имеют право, это в официальных документах швейцарских указано, имеют право на возмещение ущерба, то есть на право на компенсацию, и швейцарская прокуратура просит предоставить соответствующие документы, соответственно, готовы выплачивать компенсации, то есть тем, кого обвинили на основании акта Магнитского, что якобы это украденные деньги, выведенные из России. Оказалось, что нет, эти люди никакого отношения к этому не имеют. То есть все, на чем базировался акт Магнитского, вот эти все списки составлялись и так далее, оказалось полным шиком.
Ну так это как в анекдоте практически. Ложечки нашлись, ложечки, а осадочек, да, останется. Осадочек-то будет ли кто-нибудь разбирать? Правительство будут рассматривать какие-то шаги назад? Придется признавать, что вы не правы? Ну, грубо говоря, вы, я имею в виду правительство. Правительство, которое предпринимает эти...
Я имею в виду правительство, западные правительства.
Ну да-да-да, которые, собственно говоря, списками и актами отмечались.
Сделают вид, что ничего не заметили. А вообще по целому ряду редакций мировых, ну и некоторых российских оппозиционных, была разослана тут же методичка, огромная, на 60 листах, с цветными рисунками. Она у меня есть в распоряжении, в моем телеграм-канале, то есть она приведена. И методичка, где объясняется все, что оказывается, все в Швейцарии неправы. Почему? А потому что русская мафия, русские преступники из списка Магнитского купили швейцарское правосудие. Вот такая методичка активно сейчас распространяется в СМИ. Потому что пытаясь хоть как-то реабилитировать то, что случилось с актом Магнитского и списком Магнитского. То есть уже и начинаются провокации всевозможные, то есть и швейцарская прокуратура теперь стала нерукопожатной и плохой, и купленной Россией, купленной Москвой.
Вот. Олег, а выводы
делают люди?
Браудеры и остальные причастные ко всему этому, какими будут для них последствия?
Причастные, вы имеете в виду, с какой стороны?
Ну, с той же, с браудерской, я так понимаю. Потому что сейчас, конечно, же наверняка зашевелиться-то многие должны, по идее.
По идее, вместо списка Магнитского уже давно должен функционировать список Браудера, где бы были указаны те, кто причастен к фальсификации жизни и смерти того же Сергея Магнитского, которого никто не убивал и который ничего нигде не расследовал. И никаким юристом, тем более адвокатом, не был. То есть, кто имел отношение к его смерти, кто имел к фальсификации отношения. Вот список Браудера. Кто имел отношение к тому, что приводились обвинения людям, которые совершенно никакого отношения ни к Магнитскому, ни к тому расследованию не имеют, никаких денег не выводили из России, как вот те, кто проходит по этому делу, тот же там Денис Кацивец, целый ряд компаний оказалось непричастны. А там уже стояло клеймо, список Магнитского, коррупционеры, махинаторы и так далее, воры из бюджета.
Ну, так Швейцария проявит, как это сказать, принципиальность, что ли, принципиальный момент, доведет это дело до конца, или здесь еще нужно будет дополнительные какие-то подвижки?
Нет. Здесь самое интересное то, что дело уже доведено. Почему? Потому что на официальном уведомлении об окончании следствия внизу есть приписка, я ее публикую у себя на сайте, в своем телеграм-канале. То есть там сказано, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит. То есть ни в каких инстанциях.
Давайте еще один момент успеем разобрать подробнее, потому что тоже любопытный момент касается, как правильно, наверное, сказать, мест заключения.
Мест заключения, да, и о том, как
каким образом
куда туда попадают.
Да. Владимир Путин, президент, подписал закон, который корректирует,
и как правило, они там содержатся.
О раздельном содержании тех, кто уже был судим ранее, и тех, кто осужден впервые. Вот не погружаясь в ситуацию, знакомясь с ней вот только что по верхам, очень сложно понять, насколько это серьезная проблема. Олег, расскажите, пожалуйста, насколько это действительно момент, за которым нужно следить, за которым следили, и ради которого работали и юристы, и политики, и общественники?
Ну, скажу одно, что это, как человек знакомый с этой всей системой, это, в общем-то, очень хорошее решение, потому что что происходит сейчас еще с 2000, по-моему, 2010 года было принято решение о раздельном содержании тех, кто отбывал наказание и ранее несудимыми, то есть первоходами, так сказать, кто первый срок получил, надеюсь, последний, да, и их в отдельные колонии распределяли. А сейчас еще произошло более значимое разделение, ведь человек, попавший, например, в следственный изолятор из-за того, что он там украл кошелек, например, и человек, попавший в следственный изолятор за то, что он там убил 20 человек, то есть они находятся в одной камере, в том же следственном изоляторе. Если они оба несудимы, и еще учтите один момент. Судимость гасится даже после особо тяжкого преступления в течение 15 лет. И человек, который опять через 15 лет попадает за то же там преступление, за убийство, например, он считается уже несудимым. То есть он может вполне оказаться в той же камере с там, банкиром, например, там, укравшим какие-то деньги. То есть совершенно разные люди, и, естественно, это конфликтная ситуация. Или же наоборот, они будет такой обмен опытом. Конечно, разделение – это очень важный аспект.
Олег, у нас минутка остается. Расскажите, пожалуйста, насколько просто, насколько или, наоборот, тяжело решался этот вопрос, чтобы понимать, насколько система, в принципе, готова меняться, готова подстраиваться под такие запросы, которые исходят, во благо осужденных людей, которые, казалось бы, преступники уже по факту.
Но здесь ситуация в чем? Что, по сути, во многих тех же СИЗО и колониях руководство само по себе старалось расселять по статьям, то есть по тяжести статей. То есть обычно вам там мелкого мошенника не поселят с серийным убийцей. Естественно, старались, чтобы не было конфликтов вот, в местах лишения свободы. И данный вот, закон просто... прошу прощения за тавтологию, узаконит то, что и так стараются, в общем-то, делать.
Но все-таки одно дело, когда это, вот, что называется, по доброй воле, другое дело, когда все-таки такой есть закон, очень важный, на мой взгляд, момент. Олег, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Журналист и правозащитник Олег Лурье, гость сегодняшнего подкаста и программы «Радио Спутник», слышали новость. Ну а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.